Царю небесным, утешителю души истины, и железнецы, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю, приди и селися мы, и очисти для всяких скверных, и спаси блаже души наша.
Итак, мы начнем с доводов, поскольку у нас курс был посвящен полемике с атеизмом. Мы сейчас начнем с вспоминания о том, что такое материализм. Смысл, значит, некоторых ключевых терминов. Что такое материализм, что такое натурализм? Кто помнит, что такое материализм? Вот, ну как же материализм, там, история партии, какой-то там съезд. Ну, да, материализм — это точка зрения, согласно которой существует все, что существует, вся реальность сводится к материи, которая существует по определенным законам. Значит, что такое натурализм? Это, в общем-то, немножко то же самое, но с другой стороны описанное. Что такое натурализм? Вот в современном контексте. Это мировоззрение, которое... Что это мировоззрение предполагает? В общем-то, это то же самое, что материализм, только там немножко с другой стороны его определяют. Натурализм считает, что... он делает какую-то заяву о реальности. Что утверждает натурализм о реальности? Ну, значит, натурализм утверждает, что все, что существует, это природа, понимаемая как замкнутая система причинно-следственных связей, управляемая безличными законами. То есть все в мироздании сводимо к вот этой замкнутой системе, которая управляется природными законами. То есть материализм, в чем принципиальная особенность материализма, это в том, что он постулирует, что кроме материи, которая движется по законам определенным, ничего реально не существует. Все сводится к материи. Христиане признают, что материя существует. Вот в этом отношении мы материалисты. Мы верим, что материя существует, мы верим, что природа существует, мы верим, что она управляется определенными законами. В этом отношении мы согласны. Какие возражения можно выдвинуть против материализма? То есть вот атеист, который вам встретится, это почти наверняка материалист и натуралист. Вот какие возражения можно выдвинуть против материализма?
Кто создал эту
материю? Нет, ну она всегда была, сейчас немножко, кто создал, мы немножко...
Как создана?
Какие проблемы возникают у материализма? Вот материализм постулирует, что абсолютно все есть материя, она движется по определенным неизменным законам.
Свободная воля.
Да, да. А какие проблемы? Как бы мы сформулировали проблему, которая возникает у материализма со свободной волей?
Все можно. Угу. Все, что происходит в материи, это только процессы, которые детерминированы вот этим
законом.
Законами природы, да.
И как сцепятся электроны, от этого зависит, будет человек верующий или неверующий, атеист, или там какой-то другой религии будет придерживаться, или какой он поступок совершит.
Угу.
И из-за этого, значит, нельзя предъявлять другим людям какие-то осуждения или осуждать других людей, потому что не виноват, получается, если материализм. И так сложилась вот эта химическая реакция в мозге, что он не мог по-другому поступить. Он поступил только там.
Действительно, я еще раз это сформулирую, в рамках материалистической картины мира мышление есть сложный очень сложный, непредсказуемый, но чисто природный процесс. Потому что никаких неприродных процессов не бывает. Вот материализм, он постулирует, что все процессы, которые могут быть, они только природные. Все природные процессы, они контролируются законами природы. Это значит, что в рамках материализма мы должны признавать, что наша мыслительная и волевая активность также является природным процессом, который контролируется законами природы. Вот. Таким образом, материализм отрицает не только Бога, он отрицает заодно еще и свободную волю, и он отрицает в итоге мышление, потому что доводы, к которым мы приходим, они также обусловлены электрохимическими процессами в коре нашего головного мозга полностью. И это значит, что мы не можем полагаться на наше мышление как на путь достижения истины. То есть выводы, к которым я прихожу, они обусловлены какими-то естественными природными процессами в коре моего головного мозга. Эти процессы обусловлены, в свою очередь, предыдущим состоянием системы, опять же, законами природы. Вы знаете, как забавно получается, когда атеисты пытаются найти ген религии. Почему люди религиозны, почему в Бога верят? Ну, этому должно быть материалистическое объяснение. У них должен быть ген религии. Они пытаются его как-то, значит, выцепить, этот самый ген. И, в общем-то, все рассуждение строится на том, что если мы найдем ген религии и найдем феномен религии, некое материальное объяснение, то мы религию тем самым опровергнем. Проблема, которая у них возникает, та, что это работает в обе стороны на самом-то деле. Потому что атеизм точно так же является результатом процессов в коре головного мозга. Вообще вы не верите в Бога, у вас генатеизм. Вы мне пытаетесь тут лапшу вешать, что атеизм на самом деле научен, разумен и так далее, а на самом деле причина, по которой вы атеист, а у вас это гены дефективные, у вас нет гена веры. Вот. У некоторых людей они рождаются неслышащими, у них нет гена, который отвечает за развитие слуха, у вас нет гена, который отвечает за развитие веры. Вот. Таким образом, если мы сводим все человеческое мышление, все акты воли к электрохимическим процессам в коре головного мозга, мы тем самым делаем наше мышление незаслуживающим доверия. Получается, что выводы, к которым я прихожу, они обусловлены какими-то электрохимическими процессами в коре моего головного мозга. Я им не могу доверять. Другая проблема, я еще раз ее напомню, связана с, я не буду даже просить вас ее назвать, но еще один аргумент выдвигает известный философ современный Альвин Плантинга. Альвин Плантинга, он говорит такую вещь, что если, он говорит, что натурализм плохо сочетается с наукой, вот почему. Что наука предполагает, что мы обладаем надежными познавательными интеллектуальными способностями. Они подходят для познания истины. У нас есть мозг, который в состоянии познавать истину. Однако, если считать, что наше мышление есть под эволюция, в натуралистической картине мира, оно может быть потом эволюции и только, мы не обладаем надежным интеллектом, надежными мыслительными способностями. Почему? Потому что эволюция – это процесс, который совершенно не озабочен тем, чтобы мы научились узнавать истину. Эволюция – это процесс, который озабочен продвижением генов. То есть эволюция – это игра, в которую выигрывает тот, кто более успешно продвинул свои гены. Вот какой генетический набор обеспечил себе выживание и большее число потомков, тот и выиграл. И это не имеет отношения к познанию истины. Я приведу пример, который, Плантинга сам не приводит, но вот я некоторое время назад видел документальный фильм, там в Канаде живет какой-то такой мормон, но там он вообще какой-то крутой очень мормон, его из мормонов выгнали там за слишком большое мормонство. У него, там что-то несколько десятков жен и пара сотен детей. И показывает мужик как мужик, но вокруг него там огромное количество женщин. вот, и какое-то немеренное количество детей вокруг бегает, и там на него что-то, это канадское правительство наезжает, он говорит, отстаньте, у меня религия такая. И вот что интересно, успешно ли этот человек продвинул свои гены? Я думаю, что он просто чемпион в этом отношении. С ним может какой-нибудь Чингисхан только поспорить. Истинны ли его представления о реальности? Ну вот, наверное, никак не истинны. Там все эти его мормонские верования в то, что на самом деле там надо иметь много жен, детей, это очень полезно для загробного бытия, они будут восприняты с некоторым смехом и христианами, и атеистами. Но мы видим, что человеку эти его ложные представления о реальности совершенно никак не мешают продвигать свои гены, а как раз наоборот помогают. То есть эволюционно этот человек выиграл. И мы видим, что эволюция совершенно не поощряет познание истины. Ей нет никакого дела до истины. Она поощряет продвижение своих генов. То есть она будет поощрять ложные представления о реальности до тех пор, пока эти ложные представления помогают продвигать свои гены. А это значит, что если считать, что наши способности к познанию образовались в результате эволюции, то наши способности к познанию не годятся для познания истины. Потому что у нас исторически так сформировалось в ходе эволюции, что наш мозг заточен под одно, под продвижение своих генов. Ну и, соответственно, под то, чтобы добывать еду, избегать опасности, но все это для того, чтобы прийти в фертильный возраст и свои гены продвинуть. И вот если все наши мыслительные способности обусловлены эволюцией, то мы не можем на них полагаться. Это, значит, вторая проблема материализма, проблема, которая связана с человеческой способностью к мышлению. То есть, если вы материалист, ну вот, то вы вынуждены отрицать свободную волю. При этом многие материалисты просто об этом не задумываются. Им полезно об этом задуматься, что в рамках материализма такой штуки, как свободная воля, не существует. Существует иллюзия свободной воли, иллюзия того, что вы являетесь действующим лицом, которое принимает решение. На самом деле, что сварится у вас в голове, определяется вот этими электрохимическими процессами, они определяются законами природы. Поэтому вот сочтете вы мои слова убедительными или нет, это зависит не от их убедительности, это зависит от того, как у вас там в голове происходит обмен электрическими импульсами между нейронами. А обмен этот, он детерминирован материальными причинами. Еще одна проблема материализма – это проблема рациональной упорядоченности Вселенной. В чем состоит рациональная упорядоченность Вселенной? Кто помнит? Что? Да, в частности. Но даже до космологического, до аргумента мы можем вспомнить, что Вселенная, нам об этом часто напоминают сами атеисты, она регулируется определенными законами природы. Эти законы природы, они математически выразимы. Вот, Вселенная рационально постижима. С какой стати ей быть рационально постижимой, если мы находимся во Вселенной без цели, без замысла? Каким образом так получилось, что слепой процесс эволюции сделал нас способными постигать рациональную упорядоченность Вселенной? Это не имеет отношения к продвижению генов. Во-вторых, откуда у них там, откуда во Вселенной взялась эта упорядоченность?
Тонкая настройка?
Нет, 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 нет. Это даже не тонкая настройка, это сам факт упорядоченности. Сам факт существования законов природы, каких бы то ни было. Что Вселенная ведет себя не хаотично, она ведет себя упорядоченно. Чем занимаются ученые, естественники? Они выискивают вот эту упорядоченность во Вселенной. И они там описывают ее всякими такими красивыми математическими формулами. Видел недавно такую карикатуру, комикс, доска, вот типа такой, написано «И сказал Бог». И дальше идет какая-то длинная физическая формула. со всеми этими физическими знаками, исписана вся доска, и снизу, и стал свет. Вот, почему Вселенная упорядочена? Это тоже вопрос, который не находит ответа в пользу в рамках материализма. Это вопрос о существовании самих законов природы как таковых. То есть, когда мне говорят, вот законы природы, я спрашиваю, а в чем причина существования законов природы? Почему мироздание упорядочено? Для атеиста на этот вопрос нет ответа. Он просто говорит, ну вот законы природы, они есть и все. У них нет причины. Мы заканчиваем наши вопросы и ответы, когда мы доходим до законов природы. Для христианина это понятно, Вселенная упорядочена, потому что... Потому что есть законодатель, потому что логос создал эту Вселенную, в ней поэтому есть рациональный порядок. То есть законы природы установлены Богом.
Можно сказать, что это закономерность такая. Законы кто-то создал, все, что упорядочено, это закономерно, можно сказать?
Ну, можно, в принципе, это синоним. Вот. Теперь давайте мы немножко рассмотрим, какие мы с вами обсуждали по ходу курса аргументы в пользу бытия Божия. Очень хорошо, но сейчас давайте мы сначала немножко остановимся на самом соотношении веры и разума. Вот, что нужно сделать первое, когда нам говорят, что вера противоречит разуму? Нет, ну а первое, что мы делаем, когда нам говорят, вера противоречит разуму, там, мы просто спрашиваем, как вы определяете то и другое, в каком значении вы используете то и другое слово. Потому что очень важно нам просить человека, чтобы он свои взгляды формулировал как можно более внятно. Это вообще вот важно на это выходить, потому что наша цель – побуждать человека задумываться. Если мы хотим, чтобы человек пересмотрел свои взгляды, вот он атеист, а мы хотим, чтобы он обратился к Богу, важно человека побудить к тому, чтобы он задумывался о том, вот а так ли это. Итак, мы сначала просим у человека определения, что такое вера и разум. Вот. Какое-то время он мнется, мы ему предлагаем свое. Разум – это человеческая способность познавать истину. То есть и то, что я при помощи этой способности познаю. Вот разум – это то, до чего можно додуматься. Вера – это то, что мы принимаем через откровение. Вот я знаю, что Бог един по существу и троичен в лицах исключительно благодаря откровению. Без откровения я бы этого не знал и не мог знать. Вера и разум соотносятся... Значит, скажем так, они частично перекрываются. Есть три разные точки. Одни говорят, что вера и разум противоречат, и выбирают разум. Это атеисты. Другие говорят, что вера и разум противоречат, и выбирают веру. Это некоторые христиане. Особенно это такая точка зрения есть у некоторых протестантов, которые полагают, что первородный грех настолько помрачил человеческий разум, что теперь от него может быть какой-то толк только в практических чисто вопросах, там вот вопросах технологии, например, а в вопросе богопознания он уже не годится. Человек настолько помрачен грехом, что он может быть наставлен на истину только исключительно откровением. И есть третья точка зрения, из которой я исхожу, это то, что разум и вера частично перекрываются. Некоторые истины веры нам могут быть известны также из разума. Мы можем, опираясь на человеческий разум, обосновать, что существует личностный, всемогущий, нравственно благой Бог, который создал эту Вселенную, перед которым мы несем ответственность. Мы не можем, опираясь на разум, только на разум, сказать, что этот Бог един по существу и троичен в лицах, что он воплотился в лице Иисуса Христа и так далее. Для этого нам нужно уже библейское откровение. Но мы можем, опираясь на разум, продемонстрировать, что Бог существует, что он нравственно благ и что он является Творцом Вселенной. Самый бросающийся в глаза, самый первый, самый доходчивый, самый простой аргумент в пользу бытия Божия, какой, давайте вспомним, нравственный аргумент. И кто из вас помнит, в чем он состоит? Так, я знаю, что вы знаете. Кто-нибудь еще запомнит?
Это нравственный закон.
Да.
Который все люди признают, что он есть. Что они разделяют, есть хорошее, есть плохое. И как бы большинство соглашается с этим определением. Но кто-то же это определил, откуда-то они взяли это. А это не значит, что все люди во всей вселенной там договорились между собой, что такое хорошо во все века. Значит, откуда-то они получили этот закон, от кого-то. Где-то есть законодатель, который его дал. Вот, наверное, так, да?
Так,
каждый человек можно, хочет выглядеть хорошим.
Можно по-другому.
Это тоже идет вот, как бы, только образом.
Угу. Так, еще кто-нибудь как...
Здесь существует сознание, что люди обладают нравственными обязательствами.
Так.
Если они обладают нравственными обязательствами, значит, есть какой-то нравственный закон. А если есть закон, то это предполагает наличие законодателя.
Да, да, очень хорошо, очень четко сформулировали. Значит, еще раз формулирую аргумент, что люди обладают сознанием нравственных обязательств. Вот. При этом человек может эти обязательства признавать, скажем, не признавать за собой, но за соседом он их точно признает. Вот. То есть человек, который говорит, что каждый сам для себя определяет границы добра и зла там, и так далее и тому подобное, он это говорит до тех пор, пока, там, не знаю, пока вы его на деньги не кинете. Он тут же скажет, что нет, вот надо поступать честно, так не годится. То есть все люди признают существование нравственных обязательств. Из чего это, кстати, проявляется? Вот как мы можем заметить, что люди признают существование нравственных обязательств?
Они постоянно оценки.
Да, да, да. Люди дают друг другу нравственные оценки, люди друг друга хвалят или порицают. Следовательно, люди исходят из того, что у людей есть нравственные обязательства, есть некий закон, которому они обязаны следовать. И они виноваты, если не следуют. Ну, обычно в таком случае человек возражает неверующий, он говорит, ну как же, общество. Общество устанавливает нравственные стандарты, мы в детстве росли, нам папа с мамой внушили, что воровать нельзя, там слабых бить нельзя, нас социализировали. То есть нас научили, как нам нужно себя вести, чтобы быть членами общества. Что бы вы сказали, что бы вы возразили в ситуации, когда все сводится к обществу?
Это не нравственность, а социальный конформизм, когда общество как бы, ну, воспитывает своих членов. Но бывают такие ситуации, когда общество не право. Например, вот общество Южных Штатов Америки, когда в Северных Штатах уже рабовладельцы, строй был отменен, то в Южных Штатах еще был этот рабовладельческий строй, и в законе государства этого было написано, что всякий, который найдет чужого раба, он должен вернуть раба хозяину. Если этого не происходило, то человека этого привлекали к суду за то, что он нарушал законы общества. И эти люди апеллировали к высшему судье,
ну да, что...
говоря, что закон общества – это не есть высший закон, а есть...
В самом деле мы можем найти общество, которым противится, наоборот, похвально. Вот. Другое возможное возражение. Ну вот, мы произошли от обезьян. Обезьяны не имели холодильников, и они пришли к выводу, что для того, чтобы выжить, бывает полезно друг с другом сотрудничать, там, делиться бананами. Я, значит, нашел кучу бананов, все их съесть не могу, холодильника у меня нет, я поделюсь, значит, с тобой этими бананами, потом ты найдешь такую же кучу бананов, тоже их не сможешь съесть, поделишься со мной, так мы оба не умрем, и наши гены продвинутся. А какие были жадины, те, значит, соответственно, не получили выгоды вот, от помощи ближнего и повымирали. И мы таким образом унаследовали определенные альтруистические тенденции в наших генах. А вот этот нравственный закон, это на самом деле генетически вот выработалось то, что мы должны принимать во внимание интересы других и так далее. А что бы вы на это ответили?
Тогда совесть была бы не нужна хламом. Если бы только бы аппарат существования было, тогда мы опять возвращаемся к тому, что мы не смогли бы осудить убийцу или даже судью, который...
Ну, нет, ну почему? Вот мы привыкли, мы поняли, что для борьбы за существование нам нужно сотрудничать друг с другом. Что нам гораздо легче существовать, когда мы сотрудничаем, а не когда мы друг друга грызем. Нам легче выживать и бороться за существование, когда мы проявляем взаимовыручку, там, делимся бананами и так далее. Вот. И борьба за существование, без этого глотки друг друга перегрызать, это склонность к сотрудничеству, она тоже обусловлена борьбой за существование. Так что вот эта тенденция сотрудничать друг с другом, порицать тех, кто не сотрудничает, она, в общем-то, может иметь вполне биологические причины. Мы животные стадные, вот мы привыкли жить в таких небольших группах, которые должны были друг другу помогать, чтобы выжить. А почему это не работает в качестве объяснения нравственного закона?
Шотландский мыслитель Юм определил разницу между сущим и должным.
Да.
То есть если выработали даже протечеловек между собой в своем обществе, значит выработали какие-то там нравственные обязательства, то я, допустим, или кто-то из нас не обязан этому следовать. То есть из сущего не следует должное.
Да, действительно, из совершенно верно, вы очень хорошо вспомнили, значит, Дэвида Юма. Дэвид Юм, он знаменит своей гильотиной. Гильотина Юма – это как раз этот принцип, который говорит, что из сущего не следует должное. Из того, что из описания фактов не следует обязательств. То есть, допустим, там мне говорят, что, знаете, вот, я вспоминаю, был журнал «Яроваж» такой детский в советские годы, не знаю, жив ли он сейчас, но в советские годы там был такой сюжет, сидит такой мальчик и чистит апельсин, на него другой мальчик смотрит голодными глазами, это значит мальчик чистит апельсин, начинает его есть, и этот мальчик, который на него смотрит, говорит: вот если бы у меня был апельсин, я бы обязательно с тобой поделился. И тот ему говорит: да, жаль, что у тебя нет апельсина. То есть из факта того, что у меня есть апельсин, не следует, что я им обязан делиться. Из того факта, что обезьяны выработали, ну, допустим, выработали, не факт, нам это неизвестно, но, допустим, они выработали привычку делиться, не следует, что я обязан делиться. Из того, что у меня есть стадный инстинкт, который располагает меня проявлять солидарность со своими ближними, не следует, что я ему должен повиноваться. Мало ли, какие у меня инстинкты. У меня есть, наоборот, инстинкт там побольше захапать и убежать. Вот. Был сейчас в храме Христа Спасителя, там на одном мероприятии, и там в перерыве кормили пирожками. И я поймался на мысли, что поскольку пирожки на халяву, я их намерен хочу съесть вот сколько влезет. И думаю, чего же это у меня такое чревообъедение-то неистовое? А потом я понял, кто виноват. Эволюция, зараза, виновата. Потому что она говорит, что если у тебя есть возможность чего-то съесть на халяву, ты должен это есть и есть, и есть, пока ты не лопнешь. Потому что суровые природные условия, когда у тебя будет в другой раз возможность поесть, не ясно. Но разумом я понимаю, что это глупость. Я понимаю, что мне не угрожает голод в ближайшее время. Наоборот, мне не полезно объедаться совсем. То есть мы не следуем, мы не считаем, что нашим инстинктам надо повиноваться всякий раз. Иначе наша жизнь была бы тут весьма затруднена. То есть из того, что у нас есть тот или иной инстинкт, даже если наша склонность помогать ближним – это инстинкт, это не проблема, в принципе. Может быть, не проблема совершенно. Не следует нашего долга, потому что нравственный долг Это он говорит не о том, как мы склонны себя вести, а о том, как мы должны себя вести. То есть вопрос не о том, откуда у меня взялась склонность помогать ближнему, а о том, что я должен помогать ближнему, даже если я ни малейшей склонности к этому не испытываю. То есть вот нравственный закон, он как раз говорит о том, что мы должны, а не о том, чего мы там хотим и к чему у нас есть склонности. Итак, нравственный аргумент, он выглядит так, что мы, люди, обладаем сознанием нравственных обязательств. Эти обязательства предполагают источник того, кто нас обязывает. Этот источник должен быть, во-первых, авторитетным, тем, кто имеет власть нас обязывать. Во-вторых, он должен быть личностным, потому что моральные предпочтения могут быть только у личности. Вот. Это не общество, это не там гены, это может быть только Бог. Тот, кто обладает абсолютным непререкаемым авторитетом, который выше авторитета общества. Ну, тут иногда могут начать выдвигать аргументы типа, ну, у каждого свое представление о справедливости. Там. Я обычно на это говорю, что, знаете, вот когда идет судебный процесс, там гражданское дело, вот, и там, ну, не знаю, один говорит, вот, вы вашу собаку распустили, она меня покусала, вы мне должны за это платить компенсацию. Там, а другая сторона говорит, а вы эту, значит, собаку обругали матом, она очень огорчилась, и, значит, она вообще тонкая, интеллигентная натура, вот. У нее случился нервный срыв, это вы должны платить компенсацию за то, что вы ее довели, значит, до... Вот, она с тех пор плохо спит. И обе стороны, для того, чтобы между ними мог быть судебный процесс, они должны апеллировать к этому и тому же закону. Если закона, к которому обращаться, нет вообще, то даже разногласие о том, что справедливо, а что нет, невозможно. Для того, чтобы мы спорили о том, что справедливо, а что нет, нужна некая... Нужен некий закон, универсальный закон. И этот момент, который вылазит постоянно, я как-то смотрел через интернет передачу BBC, является ли церковь силой добра. Ну и там какие-то бодрые атеисты наезжали на католическую церковь со страшной силой, там говорили, что нет, там не является. Но сама постановка вопроса предполагает существование некого объективного добра и объективного зла. То есть если добро и зло в атеистическом мире, добро и зло – это только... некие предпочтения, либо частные, либо групповые. Вот. Как только мы заводим разговор о неком объективном добре и зле, о том, что некоторые люди поистине правы, а некоторые поистине не правы, мы начинаем апеллировать к некоему высшему моральному арбитру, высшему моральному судье. Так, это нравственный аргумент. Есть кто-то среди нас, кому он остался непонятен. Это нормально, если он непонятен. Если он чуть непонятен, это абсолютно нормально. Вы просто об этом скажите, и мы будем это прояснять. Понятно всем? Вы сможете им воспользоваться при случае? То есть мы начинаем с нравственных обязательств, мы признаем, что люди обязаны вести себя каким-то образом. То есть всякий раз, когда мы кого-то в чем-то укоряем, мы тем самым признаем, что люди обязаны вести себя определенным образом. Теперь... эстетический аргумент. Эстетический аргумент, он бывает в двух формах. Он идет субъективный и объективный. Вот что такое субъективный эстетический аргумент?
Люди есть чувство красоты и опыт.
Да.
Даже атеист забыл, как
его. Кристофер Хитченс, но это в данном случае не очень важно. Да, это спутниковый телескоп Хаббл, да.
Да, очень красиво. Значит, красота, она присуща и атеистам, и верующим всем людям. Или красив осенний лес. Все признают, что это такая красота, которая не нуждается в объяснении, в доказательствах. Или Бах, великий композитор.
Хорошо, как это доказывает бытие Бога?
Потому что Бог создает мир красивым, потому что вот эта красота, допустим, она для эволюции совершенно... вера не нужна. Если человек любовался там звездным небом, то этот бы человек не продвинул гены, потому что его бы съели там хищники, которые бродят в темноте.
Хорошо, в общем-то верно. Я просто это сформулирую более, как мне кажется, гладко. Значит, субъективный эстетический аргумент обращается к нашему опыту переживания красоты. Мы такого рода существа, которые в состоянии переживать красоту. А у этого феномена могут быть два объяснения, что мы созданы таким образом, Богом, что мы способны воспринимать красоту. Бог, он любит красоту. А материалистическое объяснение, эволюция, эволюционный процесс нас сделал такими, что мы способны воспринимать красоту. Проблема с эволюционным объяснением в том, что эволюция – это, собственно, процесс, целью которого является продвижение генов. И наше эстетическое переживание очень часто никак нельзя объяснить с точки зрения продвижения генов. Потому что тот же осенний лес, он несъедобен, и гены с ним не продвинешь. Или там, тем более, далекие галактики, их на хлеб не намажешь. Вот. Мы воспринимаем их как прекрасное, и это не сводимо к эволюции. Ну, знаете, бывали попытки свести к эволюции, что, например, художественные способности, они у человека как хвост у павлина, для того, чтобы привлекать самок. Вот. Но я, честно говоря, как-то совсем не уверен, что вот тот астроном Хаббл, в честь которого назван телескоп, американский астроном 20-х годов, он там сильно самок привлек через то, что звездами любовался. Я не думаю, что это работает. То есть объяснить в рамках эволюции нашу способность переживать красоту представляется затруднительной, поскольку эта способность бесполезна для продвижения генов. То есть, опять же, в какие-то случаи там красота, там, где она связана с красотой противоположного пола, ее как-то можно привязать к продвижению генов, но эстетические переживания, которые касаются там звезд, например, это уже никак не поможет. И есть объективный эстетический аргумент, который рассматривает красоту как свойство, объективно присущее Вселенной. Красота – это ценность. И она предполагает некий выбор красоты, а не уродства. Почему Вселенная красива, а не уродлива? Потому что за ней стоит Творец, который хочет ее создать красивой. Если за ней никакого Творца нет, то Вселенная не может обладать какими-то ценностями, в том числе и эстетическими. То есть то, что Вселенная прекрасна, это проявление того, что у Вселенной есть художник, тот, кто ее создал. Тот, кто предпочитает красоту, а не уродство. Почему туманность Андромеды красива? Потому что Богу больше нравится красота, а не уродство. Почему туманность Андромеды красива с точки зрения атеизма? С точки зрения атеизма вообще это бессмысленно говорить, что она красива. Мы воспринимаем туманность Андромеды как красивую. Почему? Ну, не знаю, может быть, она похожа на съедобного моллюска. Там, ну, сложно что-нибудь придумать такого. Но вот то, что Вселенная объективно красива, и это люди переживают непосредственно опыт, в том числе многие атеисты, это указывает нам на то, что у Вселенной есть автор, у Вселенной есть художник. Это объективный эстетический аргумент. Так. И теперь мы переходим к космологическому аргументу, который еще называется аргументом от...
первопричины.
Да, аргументом от первопричины.
Все существующее можно разделить на две группы. То, что имеет абсолютное бытие, и то, что имеет обусловленное бытие. Все, что мы видим перед собой, как бы стол, например, какие-то предметы, все это имеет обусловленное бытие, потому что нужны были доски, молоток, вот человек, который бы этот стол сделал. Теперь рассмотрим, человек имеет ли он абсолютное бытие, чтобы он возник на этой земле, родился, то должна была произойти встреча между отцом и матерью, и в итоге появился на свет человек. Обладает ли наша земля абсолютным бытием? Нет, не обладает, потому что ученые считают, считают, что она появилась в некой туманности где-то 4,5 миллиона лет.
Миллиард, но это не важно, да.
И значит, она имеет обусловленное. Теперь мы как бы подходим ко Вселенной. Значит, обладает ли Вселенная абсолютным бытием? Если она обладает абсолютным бытием, значит, она должна быть вечной. Если она вечная, значит, на данный момент она должна быть абсолютно старой. Но в нашем мире проходят процессы, которые зависят из-за того, что время однонаправленно.
Угу.
То есть фарш нельзя прокрутить обратно.
Ну да, энтропия происходит.
Да. В Солнце происходит термоядерная реакция. Атом молекулы водорода распадается на гелий в виде фотонов, рассеивается по всей Вселенной. И обратного процесса, когда фотоны превращаются в гелий, а гелий в водород, не происходит. Значит, наступит такой момент, когда все молекулы водорода на Солнце израсходуются, и Солнце потухнет. Так
да.
Как мы видим, что это не так, значит, Вселенная не абсолютно старая на данный момент, и значит, она имела
начало
во времени. А если она имела начало во времени, значит, она имеет обусловленное бытие. Значит, таким образом мы подходим к начальной, что же дало вот цепочку всех этих первопричин. Это первопричина, она должна быть вечной. Почему вечная первопричина породила временную цепочку следствий? Только тогда, когда она приняла такое решение, то есть обладает свободной волей. Потому что вечная причина порождала бы вечное следствие. А раз это не так, значит, первопричина обладает свободной волей, и этой первопричиной мы называем Богом.
Очень хорошо.
Первая форма первопричины, еще есть вторая, которую Лейбниц сформулировал, это достаточное основание. То есть любое явление, которое происходит, мы, значит, так разум устроен, что мы понимаем, что есть какая-то причина этого явления. Ну, то есть, если вот в аудитории кролик появится, мы можем представить, он там прибежал с другой аудитории, или там еще откуда-то взялся, может, инопланетяне прилетели и превратились в кролика, или еще какие-то другие версии. Но так разум устроен, что он, человек не подумает, что он, этот кролик, из ничего появился, вот неожиданно, как раз и появился. Поэтому вот это вот то, что человеческий разум знает, ну, как бы ищет всегда, пытается найти вот эту причину к явлению.
Хорошо.
Да, что является достаточным основанием существования Вселенной? Это значит некая первопричина, некое такое явление, которое объясняет само себя.
Угу.
Это нечто и есть Бог, который не нуждается ни в каких других объяснениях, является объяснением для самого себя.
Хорошо, значит, вы очень хорошо все правильно сказали, я просто еще раз повторю то же самое, просто более, чуть-чуть более гладко, как мне, поскольку я это повторяю уже 20 раз, у меня это получается более немного гладко. Значит, действительно, аргумент от первопричины, он указывает на то, что все, что мы видим вокруг себя, обладает обусловленным бытием, то есть причина бытия этого находится вне его самого. Я обладаю причиной моего бытия вне себя, это брак моих родителей, например. Планета Земля, на которой я живу, воздух, которым я дышу. То есть для того, чтобы я существовал, нужна масса всяких внешних по отношению ко мне причин. Я не содержу причину своего бытия в самом себе. И мы можем рассматривать всю Вселенную, и вот вся Вселенная, все, что мы видим во Вселенной, обладает обусловленным бытием. Галактики, там, сама Вселенная обладает бытием обусловленным. От кого или от чего эта Вселенная получает бытие? И вот действительно совершенно правильно, Вселенная должна получать бытие от кого-то, кто находится вне ее, то есть от Бога. Действительно, Вселенная имела начало во времени, и это установлено достаточно хорошо. Вот вчера я смотрел BBC-шный документальный фильм «Как устроена Вселенная». «How the Universe Works». Но у нас это перевели «Как устроена Вселенная». Если кто увидел, то можете посмотреть, там очень красиво. Все снято, компьютерная графика, там ученые рассказывают про большой взрыв. Ну, взрыв действительно был нехилый, надо признать. И они действительно говорят, что Вселенная имела начало во времени. Вот это так называемая точка сингулярности. Вот Вселенная начала существовать. Это все признают. А это значит, что Вселенная не обладает, не является своей собственной причиной, она не обладает бытием в себе, потому что все, что начало существовать во времени, имеет причину своего возникновения вне себя. Как бы понятно это есть, что что-то другое должно было привести ее в бытие. И вот это что-то другое, это вечная причина, находится вне времени, и оно порождает Вселенную во времени. Единственное объяснение этому – это то, что эта причина, первопричина, обладает свободной волей. То есть мы начинаем с того, что мы указываем на то, что все, что мы вокруг себя видим, и мы сами обладаем обусловленным бытием. Мы в нашем бытии зависим от чего-то еще. Вселенная в целом тоже зависит от чего-то еще. Она не могла сама себя привести в бытие. Потому что сама, когда мы говорим о том, что Вселенная сама себя привела в бытие, мы впадаем в логическое противоречие. Потому что для того, чтобы предпринимать какие-то действия, в том числе приводить себя в бытие, надо уже существовать. Вот. А мы постулируем, что до того, как Вселенная не возникла, она не возникла. Вот, поэтому мы приходим к логическому противоречию, и мы неизбежно приходим к выводу, что причина существования Вселенной находится вне ее самой. И эта причина есть Бог. Значит, действительно уже было сказано, что Вселенная она явно не является вечной, потому что во Вселенной происходят однонаправленные процессы. Действительно, водород превращается в гелий, и он расходуется, и он кончится. У звезд, звезды обладают ограниченным промежутком жизни, и потом они, значит, погасают, там превращаются в черные дыры, разные с ним другие происходят неприятности. Вот. Таким образом, Вселенная не является бесконечно старой. Она ограничена во времени, она имела начало во времени, это мы знаем точно. Следовательно, мы ставим вопрос о возникновении, о том, как эта Вселенная вообще пришла в бытие, как она возникла. Значит, это космологический аргумент, и есть еще один аргумент, который называется телеологическим или аргументом от замысла. Значит, аргумент от замысла, мы его обсуждали в форме тонкой настройки. Кстати, факт тонкой настройки, он всеми признается, он как бы никем не ставится под вопрос, сама реальность тонкой настройки. И как раз вчера вот еще раз с удовлетворением отметил, что в этом фильме про большой взрыв там и говорится, что оно вот так аккуратно взорвалось, что если бы оно взорвалось чуть-чуть по-другому, то мы бы этого всего не обсуждали. Давайте вспомним, в чем состоит шутка тонкая настройка, в чем состоит аргумент о тонкой настройке. Так, кто еще? Кто еще?
Может, экзамен досрочно сдать?
Да, вот если выяснится, что вы и так все знаете насквозь, то чего вам тогда еще ходить лишний раз? Кто помнит этот аргумент от замысла или от тонкой настройки?
Соотношение гравитационное, все развалилось, разлетелось, и так далее. То есть вот эти тонкие настройки, это просто одна из них часть, это просто наличие разных физических констант и биологических констант. А вторая часть это просто о том, что ну, такие обычные аргументы бытовые, что проще, допустим, ветру подуть не помойкой и получил свой боен, чем, допустим, там родился бы вот именно такое соотношение между предметами.
Значит, кто еще может что-нибудь нам сказать про тонкую настройку? Это все правильно и хорошо, просто может кто-то еще.
Есть вероятность, есть понятие о том, что вероятность события такого-то такая, что допустим, просто возникло какое-нибудь просто сочетание клеток, вероятность такая, что столько в Вселенной не живет. Такие вещи можно аргументировать через вероятность и большими степенями.
Ну, пример, например, какой-нибудь пример тонкой настройки. Вот изменения в чем и чем сделало бы невозможность жизни во Вселенной. Мы обсуждали один химический элемент.
Расстояние от Солнца до Земли бы сделано так, что небольшое изменение всего лишь сделало жизнь на Земле невозможной.
Да, но тут можно вывернуться. Тут, в принципе, можно вывернуться. Представим себе, что у нас есть большая-пребольшая Вселенная. У нас там какие-то миллиарды галактик. В галактике миллиарды звезд. Вокруг некоторых у этих звезд летают планеты. И абсолютное большинство этих планет, оно не подходит для жизни. Но вот так случайно выпало, что одна из планет оказалась на хорошем расстоянии от Солнца и... Естественно, раз мы на этой планете оказались, мы на это смотрим, и естественно, что мы оказались именно на той планете, где мог возникнуть наблюдатель. То есть, в принципе, можно указывать на правильное расстояние от Солнца до Земли, но вам на это хитрый атеист скажет, что Вселенная, она большая, где-нибудь случайно ровно такое расстояние, которое надо, оно и выпадет. Да, вот сильное взаимодействие.
Чуть-чуть сильнее, там вот все одни тяжелые элементы, по-моему,
получили. Ну, хорошо, я просто тогда повторю тогда еще раз пример, о котором у нас шла речь. Все помнят, как выглядит атом водорода на схеме, на картинке. Понятно, что в ауче не наблюдали. Вот. Но это протон, вокруг него крутится электрон. Вот. А как выглядит атом гелия? Видели на схеме?
Когда ты видишь, что может.
Ну, давайте я, значит, сейчас напомню, поскольку вы, наверное, его видели все-таки в школе. Вот атом водорода его изображают обычно вот так. То есть вот тут у нас протон, он такой большой краской. А вокруг него крутится такой маленький голубой электрон. А атом гелия его изображают обычно вот так. Наверное, вы даже помните вот это такое изображение атома. Вот. И в атоме гелия в нем два протона и два нейтрона. Вот. Кстати, в недрах звезд вот этот самый водород, он выгорает в ходе термоядерной реакции и превращается в этот самый гелий. Но у гелия есть одна проблема. У него мы видим в ядре его два протона. Протон – это положительно заряженная элементарная частица. Одноименные заряды отталкиваются. Поэтому, чтобы могло существовать хоть что-то тяжелее водорода, нужно, чтобы частицы удерживались в ядре определенной силой. Эта сила называется сильным взаимодействием, которое удерживает ядро и не дает ему распасться. И есть тяжелые элементы, например, уран, его обычно рисуют в виде такого, что там много очень этих протонов, нейтронов. Уран или плутоний, как вот вообще устроена бомба атомная, значит, этот плутоний, у него тяжелое ядро, ядро, которое еле держится, потому что в нем отталкивание, которое хочет его разорвать на части, оно близко к вот этому сильному взаимодействию. Если в это тяжелое ядро стукнет так называемым быстрым нейтроном, то оно теряет устойчивость, оно разлетается на 2 ядра поменьше, и вылетают оттуда еще 2 быстрых нейтрона, происходит быстрая там цепная реакция, в общем, бомба взрывается атомная. И вот существующая система Менделеева, она требует строго определенного соотношения между сильным электромагнитным взаимодействием. Если у нас сильное взаимодействие будет не таким сильным, то у нас во Вселенной не будет ничего, кроме водорода. У нас никакое ядро тяжелее водородного не будет стабильным, его будет тут же разрывать электромагнитное отталкивание. И у нас будет Вселенная, в которой не будет никаких элементов, кроме водорода, не будет, соответственно, химии, не будет жизни. Не будет нас с вами отсюда смотреть, не будет никаких вообще разумных существ во всей Вселенной. Во всей. То есть вот тот аргумент, что планет, их очень много, и какая-то из них попалась так, что на ней жизнь может быть, вот удачно, на удачном удалении от Солнца, она здесь не работает, тут вся Вселенная была бы непригодна для жизни. Если бы, наоборот, было сильное взаимодействие сильнее, то у нас все вещество уже собралось бы в тяжелые и сверхтяжелые элементы, и, соответственно, не была бы возможна жизнь, которую мы видим. Там нужна очень тонкая настройка по очень большому числу параметров. Но еще можно сказать, например, про гравитационную постоянную. Вот, согласно теории Большого Взрыва, Вселенная начала расширяться из сверхплотного состояния, и, естественно, там скорость ее расширения, она регулировалась соотношением между гравитацией, которая хочет обратно стянуть в сингулярность, и вот этой скоростью расширения. И вот если бы соотношение между скоростью расширения и гравитацией было чуть-чуть другим, Вселенная бы схлопнулась, так и не успев расшириться. Если бы было в другую сторону был бы перекос Вселенной, расширялась бы слишком быстро, галактики не успели бы образоваться. И чем больше ученые рассматривают, что, собственно, произошло вот с расширением Вселенной, с образованием галактик, тем больше выясняется очень тонких настроек, было необходимо для того, чтобы во Вселенной могла существовать жизнь. Если бы Вселенная не была так тонко настроена, никакая жизнь в ней была бы невозможна в принципе. Как во Вселенной, где есть только водород, и ничего другого не появиться не может. В принципе, там не может быть никакой химии жизни. И звезд не может быть. Там термоядерной реакции не может быть. В общем-то, Вселенная требует очень тонкие настройки. Что на это говорят атеисты? Что интересно, ученые-атеисты не отрицают факт тонкой настройки. Никто не сомневается, что она есть. Они говорят, что, по-видимому, существует бесконечное множество случайно возникших вселенных, в которых существует бесконечное множество случайно варьирующихся вариантов настройки. И поскольку этих вселенных бесконечно много, мы оказались в той вселенной, где, возможно, жизнь. Вот. В чем проблема с этим множеством вселенных, с этой мультивселенной? То, что их бытие является исключительно предметом веры. Их никто не видел и увидеть не может, потому что они находятся в других вселенных, мы не можем до них добраться. И более того, поскольку во вселенных разные законы природы, разные константы, между ними невозможно вообще сообщение, мы в принципе не можем до них добраться, и мы в принципе не можем их увидеть, то есть этих мультивселенных никто не видел в качестве альтернативы творения. То есть аргумент о тонкой настройке говорит, что вселенная для того, чтобы она могла поддерживать жизнь, требует строго определенного соотношения между физическими константами. Если бы это соотношение было немножечко другим, жизнь во Вселенной не могла бы существовать. И это сам по себе установленный факт, его никто не оспаривает, его по-разному пытаются объяснить. Мы, естественно, говорим, что это результат разумного замысла, Неверующие физики это пытаются объяснить тем, что существует бесконечное множество вселенных, которых никто не видел, в которых случайно варьируются все эти константы, и нам вот так повезло, мы попали туда, где все, значит, как надо. На это есть хорошее возражение. Я слышал недавно лекцию такого американского философа Уильяма Уэйна Крейга, где он приводит такой пример. Вот представьте себе, там два ковбоя сидят в карты играют, и один из них выигрывает все время. Он первый раз выиграл, второй раз выиграл, третий раз выиграл. Ему говорит его, значит, оппонент, который сидит уже все проиграл: «Слушай, ты, наверное, жульничаешь». Говорит: «Нет, ты вот не понимаешь ничего в современной физике. Вот представь себе, существует бесконечное число вселенных. И, конечно, то, что я выиграл 4 раза подряд, это неправдоподобно. Но представь себе, что в бесконечном числе вселенных существует бесконечное число кабаков, где сидим мы с тобой, и в каждой из этих вселенных случайно выпадают все вот возможные варианты карт. И мы вот случайно с тобой оказались во вселенной, где они выпали вот так. Я приведу пример от себя. Вот представьте себе, что астрономы смотрят куда-нибудь там в одну область неба и видят там надпись огненными буквами: «Духом Господа сотворены небеса, и словом уст его все воинство их». И, ну, наверное, там некоторые недостаточно подкованные астрономы, они тут же начнут молиться, поститься и слушать радио «Радонеж». Но если они знают, придерживаются теории мультивселенных, то они смогут выкрутиться. Очень просто. Существует бесконечное множество вселенных. И в этом бесконечном множестве вселенных очертания расположения звезд меняется произвольным образом, совершенно случайно. Это значит, что все возможные сочетания звездного света, они случайным образом меняются. И все возможные сочетания, они где-то будут встречаться. В одной из вселенных будет реклама телефонов Nokia на древнеаккадском языке. Ну, вот так совпало. В абсолютном большинстве вселенных там будет просто ничего не значащее сочетание света. А вот мы случайно оказались во вселенной, где свет звезд случайно сложился в такую надпись. И тут мы, конечно, скажем, что, извините, проблема с вашей теорией, что она объясняет, не в том, что она чего-то не объясняет, а в том, что она объясняет абсолютно все. Мы всегда можем сказать, объяснить любое невероятное событие тем, что мы случайно оказались в такой вселенной, где так оно совпало. То есть наиболее разумный вывод из наблюдаемой нами тонкой настройки, а тонкая настройка – это такой факт, это то, что Вселенная сотворена Богом. Так, теперь мы немножко поговорим о таком вопросе, как наука и религия, которые, поскольку нападки на христианскую веру, они производятся обычно от имени науки. И вот мы некоторые рассмотрим атеистические доводы от науки. Значит, давайте ответим на вопрос, может ли наука продемонстрировать бытие Божие? Почему? Находится вне рамки ее метода. А что характеризует научный метод?
Эксперимент можно поставить эмпирически, то есть
да.
Визуально и вера.
Правильно, эмпирически, то есть
это обязательно повторить.
Да, воспроизводимость.
Воспроизводимость этого случая. И органами чувств мы можем это
все. Да, то есть эмпиризм это значит, что мы как раз вы произнесли это слово правильно. Эмпирически это значит воспринимаемые органами чувств. В частности, вот при посредстве приборов. То есть, если я смотрю в какой-то страшно мощный телескоп, я все равно его воспринимаю органами чувств. Это эмпиризм, это воспроизводимость. То есть, воспроизводимость предполагает, что мы имеем дело с какими-то безличными событиями, которые происходят, вот, так сказать, независимо от чьей-то воли. То есть наука, она в принципе не занимается актами личной воли, она занимается тем, что происходит в воспроизводимо. Вот какие еще есть признаки у научного метода? Эмпиризм, то есть опора на то, что мы воспринимаем органами чувств, воспроизводимость. И важное качество науки – это… Что?
Фальсифицируемость. Ну зачем?
Да. Не, фальсифицируемость, да.
Это возможность проверить эксперимент, наука, причем есть это. Важное качество науки – это то, что
как раз, да,
происходит допрос природы под пыткой такой.
Ну, про фальсифицируемость было сказано правильно. Кто из вас, вот вы уже получили зачет, кто из вас помнит, что такое фальсифицируемость? Критерий фальсифицируемости, его выдвинул Карл Поппер в 30-е годы 20 века. Ну, хорошо, немножко не так. Значит, Поппер занимался проблемой демаркации, то есть того, где кончается наука. Например, Поппер спрашивал, является ли фрейдизм наукой. Вот. И он подозревал сильно, что нет, потому что фрейдизм объясняет слишком многое. Вот. Или там эволюционная биология, она объясняет слишком многое. Как мы отделяем при помощи критерия фальсификации науку от ненауки? Научная теория должна быть в принципе опровержимой. Не значит, что она опровергнутой должна быть, а значит, что она в принципе должна допускать постановку эксперимента, который бы ее в принципе опровергал. Получение данных, которые мог бы в принципе опровергать. Я приведу пример неопровержимой теории. Землю посещали инопланетяне. Можно ли привести доводы в пользу этой теории? Я как-то смехотля посмотрел какой-то фильм, Ancient Aliens, там, не знаю, как его у нас перевели, там «Древние инопланетяне». И там, значит, люди с большим энтузиазмом усматривали инопланетян в пустынях, там, где инки счет понастроили, в готических соборах, там, даже на православных иконах где-то были инопланетные корабли нарисованы. В общем, у них там инопланетяне были на каждом углу. Там, куда ни плюнь, попадешь в инопланетянина. И если спросить у человека, а подтверждается ли ваша теория, он скажет, ну конечно, посмотрите, вот на каждом углу, вот они везде, они в шкафу, они под кроватью там, вот. И мы понимаем, что с этим что-то не так, это что-то не очень научное. Мы тогда должны поставить вопрос, а возможно ли какие-то данные, которые бы опровергали вашу веру в то, что действительно Землю посещали инопланетяне? И если таких данных нет, в принципе, то есть что вы мне не предъявите, я все равно буду верить в инопланетян, то это не научная теория. Другой пример ненаучной теории – это то, что вот нам сейчас пытаются продвинуть, а в Америке это очень большое дело, сейчас там вообще великая битва на эту тему кипит. Это вопрос о так называемой сексуальной ориентации, то есть считается, что человек от природы, он рождается, его тянет исключительно к лицам своего или чужого пола. Если своего, то тут ничего не поделаешь, это он таким родился, нужно его в таком качестве принимать. И это подается как научная теория, и проблема этой теории та, что есть примеры людей, которые меняли свое поведение, причем в обе стороны. Кто-то обратился к Богу, и он ушел из гомосексуалистов, перестал вести такой образ жизни. А кто-то, ну есть такая известная британская актриса Джеки Кони, которая просто перестала быть лесбиянкой, вышла замуж там за мужчину, у нее сейчас четверо детей. И, естественно, возникает вопрос, ребята, а вот как это вписывается в вашу теорию? Вы говорите, что это врожденное и неизменное, а вот люди меняют свое поведение в обе стороны. Они говорят, вы знаете, это вот есть еще одна категория людей, которые могут в обе стороны, и мы их называем бисексуалистами. И в таком случае я спрашиваю, простите, а как это соответствует критерию фальсификации? То есть, возможно, ваша теория про то, что существует врожденная и неизменная сексуальная ориентация, ее хоть что-то может опровергнуть? Хоть какие-то данные, в принципе, могут ее опровергнуть? Если таких данных нет, и все, что угодно человек вписывает в эту теорию, значит, она не является научной теорией, она является верованием. Опять же, ненаучное представление, оно не обязательно является ложным. Мы не доказали тем, что оно ложное, мы просто доказали, что оно ненаучное. Ну или, скажем, известная такая штука, как эволюционная психология. Все в человеческой психологии можно объяснить с позиции эволюции. Почему Вася такой развратник, он не пропускает вообще ни одной юбки? Ну, потому что эволюционно у него выработалось стремление как можно шире распространить свои гены. А почему Петя, наоборот, верный муж, заботливый отец, там все в семью заботится, очень такой весь положительный товарищ, а потому что эволюционно у него выработалась склонность заботиться о потомстве. А почему Коля такой драчун, почему он постоянно лезет в драку, почему он такой скандальный тип? Ну как же, эволюционно в нем выработалась там агрессия, стремление захапать себе побольше ресурсов. А почему там Костя, наоборот, человек кроткий, мирный, со всеми очень хорошо уживается? Ну как же, в нем эволюционно выработалось. И тогда мы спрашиваем у сторонников этой теории: друзья, а вот может ее что-то опровергать? И когда мы выясняем, что никакие научные данные, никакие эмпирические данные эту теорию опровергнуть в принципе не могут, тогда мы просто говорим: ребята, это не научная теория, она не соответствует критерию фальсифицируемости. Это верование. Оно может быть истинным, оно может быть ложным, но оно не является научным. Вот, один из критериев научности – это критерий фальсифицируемости. То есть научная теория не должна быть в принципе неопровержимой. Вот является ли утверждение, что все в мире сводится к движущейся материи научным? Вот главный тезис материализма, он является научным? Нет. Почему не является научным? Он не является фальсифицируемым. Мы не можем поставить эксперимент и сказать: нет, это не так. То есть критерий фальсифицируемости, эмпиризм, воспроизводимость, и из всего этого следует еще одно важное качество научного метода – это его отличается ли буддистская наука от исламской?
Наука?
Да, буддистская наука от исламской как-то отличается?
Нет.
Потому что один из критериев научного метода – это его объективность. То есть результаты, которые получает ученый, не должны зависеть от его личных мировоззренческих предпочтений. То есть ученый, он приходит к определенным выводам, независимо совершенно от того, каковы его личные там взгляды и убеждения. Есть ученые-христиане, есть ученые-атеисты. Скажем, вот в биологии есть яростный атеист Ричард Докинс, есть христианин Фрэнсис Коллинз, но биология у них одна и та же. При том, что у них абсолютно разные взгляды на мир, биология одна и та же, наука объективна. Значит, наука не может нам доказать бытие Божие, потому что Бог не является материальным объектом, и потому что Бог ищет с нами личных отношений, мы не можем его подвергать эксперименту. Знаете, вот если вы будете пытаться ставить над своими друзьями эксперименты, то вы отношения ваши с ними разрушите. Эксперименты и личные отношения – это вещь несовместимая, как Господь говорит: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, а не блаженны ученые, ибо они вот его в результате экспериментов обнаружат. Теперь довольно часто вам говорят, и вы это услышите, что чудеса противоречат науке. Чудеса не противоречат науке или нет?
Нет, не противоречат.
А что вы на это скажете, вот, чтобы вы ответили?
Наука их не рассматривает.
Да, они просто находятся вне поля ее зрения. Потому что чудеса есть проявление личностной силы Божией, и они невоспроизводимы. наука, в принципе, вот ее работа такая, она имеет дело только с воспроизводимыми явлениями. То есть наука исходит из того, что мироздание упорядочено. Чудеса говорят о том, что за пределами мироздания есть Бог, который может в это мироздание вмешиваться. Вот есть много примеров ложных чудес. Чудеса есть, которые там проверяемые ложные, которые были раскрыты, там какой-нибудь, как его там, вот некоторое время назад скончался Саибаба там в Индии, там к нему приезжают паломники, он им какие-то чудеса показывает, вот, и люди, которые не являются последователями Саибаба, они очень сильно подозревают, что это... что он для той цели носит такой балахон с очень большими рукавами, вот, и, в общем-то, прям догадываюсь, как все делается технически. Бывает, что люди верят в чудеса, когда чудес нет. И более того, даже в церковной среде есть, читал я книжку, которая там «Пособие по исповеди», там, например, предостерегают против такого греха, как рассказы о ложных чудесах. Потому что бывает, бывает. Народ очень такой с чрезвычайным энтузиазмом бросается верить в чудеса, а чудес нету. Бывают ложные чудеса. И на это неверующие люди говорят, что ну вот вы же сами не верите, что индийский бог Ганеша пьет молоко. А эти индусы, они очень наоборот с большим чувством, очень так воодушевлены, что как чудо. А почему вы... Не доказывает ли это то, что чудес не бывает вообще? Как бы вы ответили? Вот можно привести очень простую аналогию. Ну, ладно, я тогда скажу. Значит, фальшивых алмазов их больше, чем настоящих. Это не доказывает того, что настоящих алмазов не бывает. То есть мы можем предъявить много фальшивых алмазов, заведомо фальшивых, это только, и это доказывает только то, что алмазы подделывают, что надо быть осторожным, что не нужно принимать всякую блестящую стекляшку за алмаз, нужно разборчивость в этом отношении иметь. Но это не доказывает, что алмазов не бывает вообще. Алмазы бывают. При этом я в моей жизни никогда не держал в руках настоящего алмаза. Всяких красивых стекляшек держал много. Настоящего алмаза ни разу не держал. Но это не доказывает, что не существует настоящих алмазов. Так, теперь ученый не может допускать существования чудес. Он должен исходить из того, что все, что происходит в природе, определяется ее законами. Вы согласны с этим утверждением? Вы бы согласились? И в чем бы вы уточнили?
Все что?
Ученый не может допускать существования чудес. Он должен исходить из того, что все, что происходит в природе, определяется ее законами.
Конечно, ученый только так должен действовать.
Да, правильно. Правильно. Именно это вы...
Дерево падает, болото долго-долго лежит, каменеет, и потом появляется алмаз.
Доказывает ли это, что чудес не бывает вообще?
Не доказывает.
Вот. Да, мы должны проводить границу между методологическим натурализмом, то есть ученый в рамках своего метода, он должен исходить из законов природы. Там ученый, который скажет, вы знаете, вот чудом Божиим, уголь превращается в алмаз, там, чтобы мы, значит, дивились чудесам творения, он в данном случае действует не как ученый. Задача ученого – объяснить, как этот процесс происходит в рамках природных событий. Теперь мы немножко поговорим о... нужно еще про науку вспомнить одно страшное слово. Мы его проходили. Это страшное слово – сциентизм. Вот, что это такое? Нет, нет, это солипсизм.
Что все можно доказать научным методом.
что заблуждение, которое состоит в том, что единственным источником истины реальности может быть только научный метод. То есть единственным источником истины реальности считается научный метод. Как мы можем... Это, кстати, взгляд, характерный для атеизма. В чем проблема? Как мы можем опровергнуть эту точку зрения?
Ну, во-первых, ограничить все знания всякими ложными теориями, ну, которые там, теплороды всякие, эфиры. То, что, во-первых, все знания были наполовину неправильными догадками.
Ну, это, да, но это как бы не... Я не думаю, что это опровергает сам по себе сциентизм. Там сциентист, он охотно согласится, что были ложные теории, мы их потом отвергли.
Они свою теорию сами не могут доказать, что она верна. Вот этот сциентизм, научный метод, научный...
Да, да, то есть центральное утверждение сциентизма, то, что единственный источник истинной реальности – это научный метод, невозможно доказать научным методом. То есть это... Тезис, который находится в самопротиворечии. То есть, если я говорю истина только то утверждение, которое доказуемо научным методом, я противоречу сам себе, поскольку это мое утверждение не может быть доказано научным методом. Я не могу поставить эксперимент и его обосновать. И сциентизм упускает из виду эстетические, скажем, и нравственные истины, которые мы признаем истинными, но которые не могут быть обоснованы научным методом. Теперь мы быстренько пробежимся по истории Евангелия, чтобы вы возразили человеку, который стал бы вам говорить, что Иисуса не существовало вообще как исторического лица.
Ну, можно пойти к сразу через воскресенье ему давать аргументы, а можно ему рассказать, что это самое документированное событие.
Ну, хорошо, я еще раз напомню, что среди всех исследователей Нового Завета, христиан, атеистов, иудеев, агностиков, независимо от их личного отношения ко Христу, есть полный консенсус в том, что Иисус как историческая личность существовал. Консенсус этот основан на том, что дошедшие до нас новозаветные тексты, написанные, ну кто может сказать, когда?
При жизни первого-второго поколения.
Какая в этом отношении дата для нас является ключевой?
Сороковые 60-е годы, потому что вот 40 лет назад, мы можем вспомнить, что было в Советском Союзе, кока-кола там, за кока-колу не сажали, я помню, как было.
Нет, не сажали. Там, более того, там совершить такое преступление, как питье кока-колу, было невозможно за отсутствием таковой. Вот.
Да, ну,
для нас ключевая дата, которую мы сразу можем назвать, это действительно разрушение Иерусалима 70-е годы. Из большинства текстов Нового Завета следует, что и написано до этого события. Вот, то есть полностью придумать мифологическую фигуру Иисуса за такое время было бы невозможно. Другой аргумент, который мы можем выдвинуть, это то, что языческие иудейские критики христианства, которые, естественно, отвергали веру в Иисуса как Сына Божия, тем не менее им в голову не приходило отрицать то, что Он существовал. То есть они там крайне низкого и непочтительного мнения об Иисусе и христианах, но вот то, что Иисус существовал, то, что Он был распят, это никому не приходит в голову отрицать. Сама теория мифологического Иисуса, она появляется очень поздно. Это если говорить о том, существовал ли Он на самом деле. Теперь, как мы можем обосновать то, что Иисус действительно воскрес из мертвых?
То, что первые увидели.
Если женщины, они нарочно опять же хотели солгать, то тогда бы они бы раскололись под пытками там под.
Да они бы так раскололи.
Да и без пыток бы, да.
И, а мнение раскололся там. А если они заблуждались, то коллекционации почти таких вот длительных 40-дневных не было незамечено в истории больше. Вот. Бывали только общественные накрутки, там, когда все видят там, в толпе что-то там. А так что по отдельности кому-то коллективные галлюцинации вроде нет.
Значит, хорошо, правильно, в общем-то, вы все совершенно верно излагаете, я просто еще раз выдам этот кусок для пущей гладкости. Все, в том числе неверующие исследователи Нового Завета, сходятся на том, что Иисус существовал как историческое лицо, у него были ученики, Иисуса римляне распяли на кресте, через какое-то время после его смерти ученики стали провозглашать и проповедовать, что он воскрес из мертвых. Это историческая канва, в отношении которой все согласны, в том числе неверующие. Вот я ее уже себе скачал, но вот еще не прочитал книжку Барта Эрмана «Существовал ли Иисус на самом деле?». Барт Эрман, он неверующий исследователь Нового Завета, но он как раз написал книжку специально, чтобы сказать, что все как историческое лицо Иисуса существовало, это никто всерьез не оспаривает. Вот. И у Иисуса были ученики, которые стали проповедовать, что он воскрес. Мы эти данные исторические можем интерпретировать трояко, что ученики составили заговор, не создали нам мировую религию, то это будет клево. Вот. Прославимся на весь мир, там статуи будут наши стоять повсеместные, иконы опять же, праздники будут нашу честь. Неплохо, если мы себе обеспечим посмертную славу. Вот. Но вот действительно проблема с заговором то, что люди обычно устраивают заговоры, чтобы чего-то добиться осязаемого. У апостолов нет мотива. Ну и есть замечательная немецкая поговорка, то, что знает двое, то знает и свинья. Что заговор его очень трудно удержать, чтобы никто не раскрыл. Вот. Либо они галлюцинируют, и это версия, которую принимают большинство неверующих исследователей, которым надо это как-то объяснять. Но теория галлюцинаций, у нее две большие проблемы. Первая – согласованность галлюцинаций, даже три. Второе – это неподходящий контекст для галлюцинаций, поскольку апостолы не ждут воскресения Христова. То есть, да, вот иногда даже какой-то автор атеистический, он себе это так представлял, что апостолы, они очень расстраиваются, что они бросили Иисуса, и они хотят, чтобы он воскрес и их простил, и сказал, что все в порядке. И вот они его напряженно ждут, 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 потом они видят какой-то смутный силуэт и говорят: «О, воскрес!». А в реальности все происходит не так, они его не ждут, они абсолютно уверены, что он мертв, они абсолютно уверены, что он мертв навсегда, к ним приходят жены мироносицы, и они им поначалу не верят. При этом очевидно, что такая реакция апостолов описана правдиво, потому что это компроматом. Никто бы не стал про апостолов писать такой негатив, если бы это не было правдой. То есть это, и еще одна проблема у теории галлюцинации – это тело, которое куда-то делось. Потому что галлюцинация галлюцинациями, а если тело лежит в гробнице, где ему положено, то либо сам галлюцинирующий может убедиться, что ему пригрезилось, либо противники христианства тут же продемонстрируют это тело и скажут, что вот возвещение о воскресении ложно. Причем у противников христианства на это были мотивы, потому что вы читали, наверное, в Деяниях, вы наполнили Иерусалим учением своим и хотите навести на нас кровь всего человека. То есть заявление о том, что Иисус воскрес из мертвых, и он Мессия, оно звучало в ушах лидеров Синедриона, что мы отправили на смерть Мессию. И это, естественно, им было неприятно слышать. Они пытались это все заткнуть. И проще всего было заткнуть, просто предъявив тело. Тела в их распоряжении не было. То есть мы вот так можем обосновать, что Иисус действительно воскрес из мертвых. Итак, друзья, значит, в следующую пятницу в 12 часов у нас будет экзамен. Я думаю, что будут эти вопросники у вас к тому времени. Но они по большей части повторяют то, что было уже. Поэтому вы просмотрите те вопросы, которые были. Я пришлю под стар... Что? А, через две недели, да, да. Ну вот, чтобы вы не расслаблялись. Значит, я постараюсь сегодня послать по вашим адресам текст вот брошюры. Вот. И последний вопрос я сегодня задам, чтобы вы помнили. Что такое анекдотические свидетельства?
По-разному вспоминают этот анекдот. По-моему, Филарет Дроздов, святитель, сказал, почему женщинам был первый Христос явлен, да, в лице.
А, ну да, что, чтобы они всем рассказали, да.
Потушки, да, и что они вот разнесут эту мгновенную весь.
Ну, на самом деле, для, даже для Филарета это было некоторой проблемой, что первыми увидели воскресшего именно женщина, поскольку русское общество 19 века было довольно патриархальным, а общество первого века было очень патриархальным. И для церкви то, что первым воскресшего видят именно женщины, это было предметом большого смущения. И язычники на это показывали пальцем, много хихикали. И вот это одно из свидетельств подлинности этого возвещения, потому что если мы что-нибудь такое придумывали в целях пропаганды, то Христос бы воскрес и явился бы каким-нибудь почтенным мужам таким. Вот. А тут он первым является женщинам. Это настолько неприятный, неприличный момент для ранней церкви, что единственное объяснение того, что это вот так, это то, что он действительно вот так оно исторически было.